В этом выпуске программы «Сегодня в Америке» – аморальная стена и шатдаун, которого нет. О каком кризисе на южной границе США говорит президент Трамп? Почему критики Трампа говорят об аморальности пограничной стены? Остановилась ли американская государственная машина? Шатдаун, есть ли пострадавшие? Кризис как пролог президентских выборов 2020 года? Эти вопросы мы обсуждаем с экономистом, профессором Университета Восточной Каролины Ричардом Эриксоном и правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ярымагаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В последние дни американское новостное пространство переполнено драматическими заголовками. Во вторник – известие о телеобращении к стране президента Трампа, связанном с сооружением пограничной стены. Это первое подобное обращение Дональда Трампа к американцам за два года президентства. В четверг – сообщение о возможности провозглашения администрации Трампа режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой. И почти беспрерывно вести о последствиях приостановки работы части государственных учреждений. Госслужащие митингуют около Белого дома, ФБР не может оплатить услуги информаторов, забеспокоилась служба безопасности на транспорте. Однако в реальной жизни все обстоит гораздо обыденнее. Президент и Конгресс, где большинство перешло к демократам, сошлись в схватке по принципиальному, дорогому для сердца президента Трампа вопросу – строительству пограничной стены или ограды на границе с Мексикой. Опасность нелегальной миграции и обещание борьбы с ней было главным предвыборным лозунгом Трампа. Теперь он пытается добиться от Конгресса сравнительно небольшой суммы – около 6 миллиардов долларов – для финансирования строительства. Обращение к стране, довольно, кстати, вялое, по мнению многих комментаторов, было попыткой склонить на свою сторону большинство американцев, которые холодно относятся к этой идее. Чтобы заставить демократов выделить деньги, президент отказался подписать закон о финансировании деятельности некоторых правительственных служб, обвиняя своих оппонентов в так называемой приостановке государственной машины. Демократы ухватились за стену, которую не хочет большинство американцев, чтобы выставить мотивы действий президента в самом неприглядном свете. Это решение называют аморальным, стену – символом ненависти, попытку не допустить нелегальных мигрантов через границу – незаконной. Противостояние это продолжается уже 3 недели, попытки достичь компромисса провалились, и президент Трамп заговорил о провозглашении чрезвычайной ситуации на границе, что теоретически позволит ему воспользоваться бюджетом Пентагона для финансирования строительства барьера. Но решится ли он на этот шаг, пока непонятно. Профессор Эриксон, в своем обращении к стране президент назвал кризисной ситуацию на границе с Мексикой ситуацией, которая требует неотложных действий, то есть сооружения стены. Согласны с такой постановкой вопроса?
Ну, он преувеличивает, конечно. Вопрос в том, будем ли мы сохранять границу или просто открыть для всех и всяких, которые хотят перейти. Демократы считают, что это морально обязательно впустить всех страдающих, и мы должны сколько нужно, столько платить на их поддержку, а республиканцы не так думаю.
О моральной обязанности США принять десятки тысяч мигрантов, пытающихся перейти через границу, буквально каждый вечер говорят критики президента Трампа. Много идет споров о том, хороша или плоха для США незаконная иммиграция. Президент в своей речи говорит, что стена нужна, чтобы прикрыть границу от преступников, от наркотрафика. Ну, а с практической точки зрения, что можно сказать о пользе и вреде, по сути, открытой границы?
Те люди, которые беженцы, без всякого образования, без способностей, они будут в первую очередь обуза государства. Они составляют сильную конкуренцию более бедных, более незащищенных людей в Америке, те, которые не могут найти работу. Экономические исследования доказывали, что такой приезд иммигрантов в Америку снижает на 11% доходы таких менее обеспеченных слоев. Но вообще иммиграция – это плюс для экономики, потому что множество специалистов способствует расширению производства и росту экономики.
Но ради этого, как говорят сторонники иммиграционной реформы, нужно радикально реформировать систему иммиграции и допускать в страну тех, кто принесет ей пользу.
В 19 веке не было никаких ограничений. Всех принимали, но никого не поддерживали. Те приехали просто на свой риск и страх. такие иммигранты всегда пользуются страну.
Юрий Ермогаев, президент, обращается к американцам, пытаясь убедить их в необходимости возводить стену. Он утверждает, что на границе кризис, что из-за незащищенной границы американцы чуть ли не злоупотребляют наркотиками по причине их легкой доступности. Как вам такие аргументы?
Это аргументы довольно слабые и не самые лучшие аргументы даже в пользу той же самой стены, которую он хочет добиться. Безусловно, среди нелегальных иммигрантов есть преступники, могут быть террористы и наркоделы и прочие. Но они составляют очень небольшой процент, по всем оценкам не более 5% нелегальной иммиграции. Значит, в этом смысле очень слабый аргумент со стороны Трампа по поводу стены. Конечно, стена не остановит всю нелегальную иммиграцию. Но даже если стена остановит, скажем, 90% иммиграции, то, скорее всего, не остановлены будут именно те самые 5% вот тех самых плохих людей, о которых мы говорим, ибо они найдут, скорее всего, способы перейти через эту стену. Так что как раз стена будет наименьшей защитой именно от этих преступников. Но при этом стена может быть серьезным фактором в ограничении нелегальной иммиграции в целом. И даже если она остановит эту иммиграцию хотя бы наполовину, что вполне реально, это будет очень важный фактор, в том числе и с экономической точки зрения.
Вы, кажется, исходите из тезиса о том, что априори нелегальная миграция – это плохо. Но, как вам скажут защитники мигрантов, Америка почти 2,5 века живет, по сути, с открытыми границами. Почему вдруг закрываться сейчас?
В основном, и как уже сказал профессор Эриксон, это связано с тем, что Америка стала велфарным государством. И что большое количество людей из нелегальной иммиграции едут для того, чтобы жить на государственных субсидиях и получать государственную субсидию. Иммиграция Америки в 19 веке не стоила ничего, потому что государство ничего не платило иммигрантам. Сейчас, по всем оценкам, нелегальная иммиграция стоит около 200 миллиардов в год, потому что иммигранты получают большое количество субсидий и пособий. На днях Калифорния и Нью-Йорк приняли постановление о том, что всем нелегальным иммигрантам надо предоставлять медицинское обслуживание. Это колоссальные деньги. Но даже до этого эта сумма была около 200 миллиардов. При велфарной системе вопрос радикально меняется, если эти пособия платить нелегальным иммигрантам. Более того, меняется структура иммиграции очень существенно. И это тоже очень важно с точки зрения национальных интересов Америки. Если в 19 и в 20 веке вначале ехали люди инициативные, которые надеялись только сами на себя, которые не ожидали никакой помощи и поддержки, то все больше и больше процент иммиграции начинает составлять халявщики, то есть люди, которые едут сюда не для того, чтобы работать, для того, чтобы жить на пособиях. Мы это видим очень хорошо даже по Европе, куда эмигрировало около 1 000 000 человек, и которые ехали только целенаправленно в две страны в основном, в Германию и в Швецию. И ехали они туда не случайно, потому что это те самые страны, которые дают самые большие социальные дотации и субсидии, где люди могут жить не работая, припеваючи в свое удовольствие.
Профессор Эриксон, удивительно, но в сегодняшних комментариях речи Трампа и ответы демократов почти никто не говорит о практических соображениях за и против пограничной стены. Ее обсуждают в категориях любви, ненависти, морали и аморальности. Потрясающий заголовок в «Нью-Йорк Таймс» – «Стена – совершенно бессмысленный символ ненависти». Что, профессор, происходит с американцами? Ведь они всегда отличались практичным подходом к проблемам.
Ну, я думаю, что это обсуждение как моральный вопрос среди элит, особенно побережья Америки, около Нью-Йорка, Бостона, Сан-Франциско и прочее. Я не уверен, что так видят дело, ну, в середине страны. Я думаю, что они, видя конкуренции со стороны иммигрантов, которые они считают несправедливой, они смотрят на их налоги и считают, что это обуза государства, для которого они должны платить.
Если это так, почему большинство американцев, судя по опросам, не поддерживает идею строительства стены?
Они считают, что это бесполезно. Демократы убедили всех в этом. По-моему, весь вопрос скорее это просто политическая борьба между непримиримой оппозиции Трампу и Трампом. И он старается провести свое обещание на выборах в жизнь. И оппозиция старается отрицать всего, что он хочет делать, просто чтобы повредить Трампа и республиканцев. По-моему, он создает образ президента, который выполняет свои обещания. Это он обещал или старается изо всех сил выполнить эти обещания. С другой стороны, всякие косвенные доводы были приведены оппозиции. Все, что можно сказать плохо о президенте, они уже говорят. Весь спектакль, а очень малой доли государственных расходов. А если смотреть серьезно, 5,7 миллиарда долларов, это около 0,1% бюджета на год.
То есть спор идет не об этих деньгах, спор идет о другом.
Да, в конце концов, легитимности Трампа. Потому что непримиримая оппозиция считает, что он каким-то образом, может быть, при помощи Путина украл этот пост у американцев, и теперь они не имеют никаких прав руководить.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке», а моральная стена и шатдаун которого нет. О каком кризисе на южной границе США говорил президент Трамп? Почему критики Дональда Трампа говорят об аморальности пограничной стены? В передаче участвуют Ричард Эриксон и Юрий Ермогаев. Ведет передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Юрий Ермогаев, что, не в стене дело, а в желании демократов отыграться на президенте Трампе?
Стена здесь имеет две ипостаси. Стена как реальная часть охраны государственной границы, и стена как символ политический, по которому идет политическая конфронтация. По поводу реальной стены, во-первых, абсурден в какой-то степени сам по себе факт, что разговор между президентом и лидерами Сената и Конгресса идет по совершенно такой конкретной и специфической вещи. Это вообще не уровень их обсуждения должен быть. Они могут решать вопрос, надо или не надо укреплять в общем в целом государственную границу. Какие суммы денег для этого в целом выделить. Это вопрос, который решается исполнителями на уровне ведомств, министерств, специалистами в этом вопросе. И ни президенту, ни лидерам Конгресса, ни простому люду, как нам, вообще говоря, обсуждать эту тему совершенно неестественно. Но я сделаю только одно замечание. Дело в том, что эта стена себя в течение года полностью окупит. Значит, есть простые экономические оценки. Как я уже сказал, нелегальная иммиграция нам обходится из всех бюджетов приблизительно в 200 миллиардов долларов в год. Это приблизительно около 20 тысяч на одного нелегального иммигранта, если считать, что их около 10 миллионов. Стена, безусловно, не остановит 99% и даже 95% людей, пытающихся перейти границу. Но половину таких людей она с большой степенью вероятности остановит. Стоимость этих людей, которых эта стена остановит, если мы умножим 300 тысяч на 20 тысяч долларов, это как раз 6 миллиардов долларов. То есть та самая сумма, которую Трамп просит на эту стену.
То есть вы убеждены, что соображения здравого смысла к этому диспуту не имеют отношения. А что тогда имеет?
А имеет то, что стена с самого начала была в большой степени символом трамповской политики. Если вы помните, он начинал свою предвыборную кампанию, спускаясь на эскалаторе в своем здании на 5-м авеню. Когда он появился, первое, о чем он начал говорить тогда, о нелегальной иммиграции. Это был его билет, как бы, входной в избирательную кампанию. И была его ключевая тема. И тема стены появилась с самого начала, его обещание построить эту стену. Оно ему, безусловно, помогло выиграть праймериз среди республиканцев, и оно ему помогло избраться президентом. То есть для Трампа это некий символ и некое обещание, которое очень важно. Для демократов это вопрос политики и конфронтации с Трампом. Безусловно, Конгресс, который сейчас выбрался демократически, выбрал политику не сотрудничества, а прямой конфронтации. Их задача убрать Трампа любыми способами, либо импичментом, либо еще какими-то методами, но, по крайней мере, точно не дать ему избраться на второй срок в 2020 году. Поэтому их единственное соображение в данный момент – это не дать Трампу никаких политических кредитов. И доказательство этому очень простое. Дело в том, что те же самые лидеры Сената и Конгресса до этого при Обамовской администрации и Бушской администрации голосовали и выделяли гораздо большие суммы на охрану государственных границ и на строительство тех же заборов, заграждений, стен. Их позиция радикально изменилась только в случае Трампа и только по этим политическим соображениям. Это их единственная цель, все остальное это чистая демагогия. И когда стене, как бы неодушевленному существу, приписываются какие-то моральные категории, это по сути своей совершенно абсурдно. Но это становится не абсурдно, когда это уже не стена, а символ, который приписывается Трампу. И все эти моральные категории на самом деле относятся не к стене как таковой, а именно к Трампу.
Но сторонники Трампа не намерены сдавать своих моральных позиций. Fox News только что проинтервьюировал священника и пастора, который приводит цитату ветхозаветного пророка Иеремии, воспевавшего стены вокруг Израиля. Республиканцы говорят, что на их стороне высший судья.
Вообще, обсуждение моральных категорий в контексте кирпичей или бетона, это на самом деле совершенно абсурдная сама по себе вещь.
Профессор, президент Трамп идет на приостановку деятельности части государственного аппарата, обвиняя демократов в том, что именно они виноваты в том, что часть госслужащих останется без зарплат. В прошлом те, кто пытался приостановить деятельность госаппарата, был ли это Белый дом или Конгресс, в конце концов проигрывали. Рискованную игру ведет президент Трамп, как вы считаете?
Наверное, да. И он, я считаю, признает это самому себе. Но нельзя говорить это открыто. И было бы намного хуже для него, если бы он сдался при этом. Это государственный шатдаун. На самом деле это не шатдаун, это приостановление час государственных действий, где-то около трети, скажем. Это такие действия, которые очень видны, но они не являются необходимым для операции или существования государства.
Юрий Ермогаев, а что, собственно, представляет собой это частичное приостановление деятельности госучреждений?
Скажем так, это не столь драматично, как это многие хотят представить. Но если оставить эти звуки и мелодраму, это означает временную задержку фондирования не самых важных правительственных программ. На фондирование 3/4 работы правительства уже произведена до конца финансового года, который 30 сентября. Четверть, которая еще не фондирована, это наименее важные правительственные программы.
Кто считается неважными?
На самом деле это разбросано по всем министерством. То есть не то, чтобы какое-то министерство целиком было закрыто и прочее. В каждом министерстве найдены какие-то вещи, которые считаются самыми важными. Ну, пример. Не будут в течение этого времени оплачиваться частные консультанты в каких-то ведомствах. Не правительственные работники, а консультанты, которые консультируют их со стороны. Вот. Остановлен прием заявок на новые лекарства. Но все лекарства, которые утверждаются Федеральным бюро по лекарствам и здравоохранению, над ними продолжается работа. Остановлена сертификация новых видов пива.
Юрий, как вы считаете, вот в этой ситуации, поставив на кон благосостояние государственных служащих, рискует Трамп? Насколько он рискует?
Во-первых, это очень громкие слова, что поставлены на кон благосостояние государственных служащих. До сегодняшнего момента вообще этого не ощутил никто, потому что первая зарплата, которая должна прийти госслужащим по расписанию, в следующую пятницу. Так что пока никто даже не ощутил на себе отсутствие получения очередной полумесячной зарплаты. Во-вторых, конечно, для каких-то людей эта задержка существенна, хотя в среднем государственные служащие получают очень неплохие зарплаты, имеют кредитные карточки, и сказать, что для них задержка зарплаты, скажем, в несколько недель или даже в пару месяцев, это такая драматическая ситуация, я не думаю.
Но я вам приведу цифру. Около 87% людей, получающих госзарплату, живут от чека до чека, от зарплаты до зарплаты.
Понимаете, это очень относительное понятие. Я не знаю, как они тратят свои деньги. Но это не означает, что у этих людей денег в обрез там, на еду или на самые необходимые вещи. Я представляю, уровень государственных зарплат, он не такой низкий.
Профессор, это так, да, кажется, государственные служащие, в принципе, одна из самых состоятельных, не супермиллионеры, но в рабочем классе это, в общем, состоятельная прослойка, да?
Те, которые страдают больше всего, это те, которые в частном секторе, которые выполняют государственные заказы, те, которые чистят, так сказать, государственные здания, убирают здания.
Юрий, так вы говорили о том, как хорошо живут государственные служащие.
Я говорил о том, что не надо драматизировать эту ситуацию. Госслужащие сейчас, как категория, самые высокооплачиваемые в Америке люди. Средняя зарплата госслужащих по стране $85 000 в год. А с учетом всех дополнительных вещей, страховок и прочее, она составляет около 120 тысяч. Безусловно, люди с таким доходом имеют кредитные карточки, на которые они могут сейчас под очень маленький процент брать долг, если необходимо. То есть реально это никак не должно в ближайшие месяцы сказаться серьезно на благосостоянии этих людей. То есть, безусловно, люди это на себе ощущают. И, безусловно, если это затянется на какое-то очень большое время, это начнут чувствовать все больше и больше количество людей. Но опасность не в этом. Главное, что могут сделать демократы, это, например, сказать, что при отсутствии там зарплаты или чего-то, или при недостаточном количестве штата, какие-то службы не могут работать. Например, они могут взять и, используя какие-то законы и правила, которых я, правда, не знаю, допустим, закрыть аэропорты, да? То есть вот тогда это будет вещь, которую ощутят уже все жители страны, да, если они не смогут летать на самолетах. Это такие косвенные последствия. Я уверен, что в данный момент демократы перебирают все варианты, как и где они могут сделать так, чтобы это ощутила широкая часть населения в этой политической борьбе. Безусловно, риск в этом определенно есть. Но он есть и для демократов тоже. Во-первых, это не так однозначно, что ответственность за это приписывается полностью Трампу. Трампу это зависит от того, какие люди как к этому относятся. Многие считают в этом виновным и Конгресс. Тем более, что аргументы Конгресса против стены тоже крайне слабые. Поэтому сказать, что вот есть какая-то реальная причина со стороны Конгресса задерживать все это дело и не выплачивать людям зарплаты, для большинства людей это совершенно не очевидно. Я хотел сказать еще одну вещь. Вот про всю эту политическую борьбу и позицию конфронтации, которую выбрали демократы. Демократы – это тоже неоднородная группа людей. Значит, когда выбирается позиция конфронтации, а не позиция сотрудничества, неминуемо усиливается леворадикальная часть демократов. И ослабляется очень позиция умеренных демократов, которые на самом деле сильны именно в случае, когда необходимо сотрудничать и находить компромиссы. То есть сейчас идет резкое усиление левых радикалов демократической партии, именно потому, что конфронтация – это та политика, в которой они процветают. Появляются новые имена, которые до сих пор не были известны, например, такая Александрия Окасио-Кортес, которая уже появляется теперь на всех экранах телевидения. Молодая такая комсомолка, явно либо очень неумная, либо абсолютно безграмотная.
Но в ее защиту, надо сказать, выступил нобелевский лауреат Пол Кругман в защиту ее экономических воззрений, между прочим.
Я прочел статью, он выступил совершенно коммунистических тоже позиций. То есть фактически вот эта коммунистическая линия, и я не боюсь этого слова, в демократической партии, она начинает усиливаться в этой ситуации конфронтации. Для верхушки демократической партии это тоже не такая простая позиция, потому что они, по сути, выпускают джина из бутылки, которого не так просто будет вернуть назад перед президентскими выборами. Дело в том, что эти люди набирают очки, у них вырастают шансы выиграть в праймерис демократических партий. Тем более, что главный аргумент против таких радикалов, что они могут быть неконкурентны против республиканцев, ослабевает, если демократы ставят на то, чтобы убрать и уничтожить Трампа и разгромить республиканцев перед последующими выборами. Так что говорить единое слово «демократы» – это тоже не совсем точно. Там происходят свои в результате событий пертурбации, которые с точки зрения демократического истеблишмента может быть тоже не столь выгодны.
Профессор Эриксон, многие комментаторы соглашаются, что ставкой в этом противостоянии может стать второй президентский срок Трампа, если непопулярный президент перегнет палку и обернет против себя часть своего собственного электората. С другой стороны, как говорит наш собеседник, если демократы в своей, откровенно говоря, ненависти к Трампу в результате этого противостояния сделают ставку на леворадикального кандидата, неприемлемого для американцев, у Дональда Трампа может быть хороший шанс на победу на следующих выборах. Как вы думаете, как эта ситуация может разрешиться?
Мне кажется, что никакая сторона может отступать теперь. И кто в первую очередь сдастся, проиграет очень крупно. То ли демократы, или Трамп сам. Так что я просто не могу сказать.
А поводов, оснований для нахождения этими сторонами компромисса вы не видите? То есть они стоят до последнего?
Трамп всегда может найти какой-нибудь компромисс, который он иногда, только он единственный, считает победным. Но я просто не знаю, потому что демократы, по-моему, не настроены на компромисс. Они хотят, как мой собеседник сказал, убрать Трампа любыми способами. И это вот дает им один способ.
То есть, Юрий, нам стоит ожидать интересного развития событий?
Я думаю, что компромисс какой-то будет найден, но в такой очень завуалированной форме, так что выглядело, что каждая сторона победила, и ни одна сторона не проиграла. Я думаю, что фактически вся работа, которая сейчас подспудная будет вестись именно в этом направлении.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке» о моральной стене и шатдаун, которого нет. О каком кризисе на южной границе США говорил президент Трамп? Почему критики Трампа говорят об аморальности пограничной стены? В передаче участвовали профессор Университета Восточной Каролины Ричард Эриксон и правозащитник, глава Центра изучения тоталитарных идеологий Юрий Ермогаев. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.